говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торт. Нынешний август – время, когда в разных уголках России, и не только в ней, публично отмечают 70-летнюю годовщину начала Большого террора. На самом деле эта кровавая эпоха началась не в августе, да и закончилась не в 37-м, ставшем одним из нарицательных ее имен. Но, как уже не раз говорилось в наших передачах, даты нынешних поминальных церемоний не случайны. Именно в августе начинается реализация теперь уже, кажется, всем известного, но долгие годы остававшегося совершенно секретным оперативного приказа НКВД СССР номер 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов, самой массовой эпохи большого террора воинской операции советской власти против подвластного ей народа. Этот документ не только определил социальные мишени репрессий, к ним причислялись бывшие кулаки, бывшие белые, бывшие члены социалистических партий, священство, те, кого ранее судили по уголовным статьям и так далее. Все они в значительной степени теперь переводились в разряд бывших живых. Этим документом также определялся и порядок ускоренной расправы с этими людьми. Поначалу НКВД планировал завершить эту репрессивную акцию за 4 месяца. Для этого были назначены специальные тройки, выносившие лишенным защиты обвиняемым заочные приговоры. Причем были заранее утверждены плановые цифры приговоренных, лимиты по первой категории – расстрел, и по второй – заключение в лагеря. Это задание для каждой территории Советского Союза. Поначалу запланировали расстрелять около 76 тысяч человек и заключить в лагеря 193 тысячи. Но, как водилось в стране Советов, планы должны были перевыполняться, а сроки их неоднократно менялись. В результате к лету 1938-го осудили не менее 818 тысяч, и более половины из них, не менее 436 тысяч человек, расстреляли. Августа, ровно через 70 лет после того, как по всей стране начались массовые аресты тех, кого планировалось расстрелять по первой категории, я был в Карелии, в урочище Сандармов. Вот уже более 10 лет это место известно как гигантская братская могила тысяч тайно убитых там во времена Большого террора людей различных национальностей, разных профессий и убеждений, разных социальных групп и возраста. Вот уже 10 лет съезжаются туда из разных стран люди, чтобы почтить память этих жертв, организованного государством массового убийства. О том, что движет этими людьми, мы говорили в Сандармохе со Светланой Ганушкиной, председателем комитета «Гражданское содействие», членом правозащитного центра «Мемориал».
Мне очень трудно говорить вообще о Сандармохе, потому что, на самом деле, вот только что, вот буквально 5 минут назад мне звонила из лагеря в Мордовии Зара Муртазалиева и всем передавала привет. То есть, на самом деле, это настолько все ближе к сегодняшнему дню, что очень трудно одно отделить от другого. Вот все, что я могу сказать об этом. Мы допускаем то же самое сейчас и сегодня.
Поясню. Зара Муртазалиева чеченка, студентка из Пятигорска, по фальшивому, как считают российские правозащитники, обвинению в подготовке к террористическому акту, приговоренная к длительному лагерному заключению. Это российское сегодня, но из него легко перебрасывается мост в советское вчера, существенные компоненты которого, по мнению правозащитника, бывшего советского политзаключенного Сергея Ковалева, сохраняются в современной российской общественной жизни.
2007 год. Немедленно вспоминаются другие годы нашей истории на 7. 37, например. И вот вопрос, а что осталось от большого террора в нашем обществе и в наших душах? Вот что возникло в 37 году. Абсолютная девальвация человеческой жизни, человеческой свободы и обожествление государства. Вот это до сих пор.
Важно отметить, это не раз подчеркнули мне в Сандармохе родственники и потомки убитых там в 37-м, участие в памятной церемонии помимо духовенства разных конфессий, большого количества официальных должностных лиц, как иностранных представителей, так и россиян, в частности, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина. В коротком интервью для «Радио Свобода» Владимир Петрович сказал мне.
В эти дни, практически в эти часы, когда мы с вами говорим, исполняется 70 лет с того момента, когда начала действовать чудовищная машина государственного террора и государственного бандитизма в массовом масштабе, когда начали казнить тысячи, десятки, сотни тысяч людей без суда, без следа, с особой жестокостью и чудовищностью, так сказать, которые, к счастью, это не то слово, но все же, к счастью, знают теперь люди. Поэтому я считаю своим долгом в качестве уполномоченного по правам человека, но и личным долгом, поскольку мои родители, отец и мать, были репрессированы в эти годы, а дядя был расстрелян, побывать здесь, где представители общественных организаций в сотрудничестве с местной властью устраивают мемориальную церемонию в связи с этим событием. Я считаю, что это должно быть здесь, это хорошо, что это здесь, но это должно быть и во многих других районах нашей страны, потому что наша страна буквально усеяна следами и свидетельствами этой трагической памяти.
Особо выделил Владимир Лукин вопросы, оказавшиеся центральными в ряде недавних выпусков нашей программы «Разница во времени».
Хотел бы сказать, что у нас есть люди, которые говорят, что нам надо выделять только хорошие, как они считают, хорошие примеры истории, а плохих как бы умалчивать. Это давняя традиция, такое бывало на протяжении длительной истории нашей страны и после 17-го года, еще до 17-го года. Это в корне неверно, потому что Россия, как и всякая страна, это страна уникальная, но уникальность России соизмеримо с ее грандиозными размерами, с ее огромными возможностями, силой, мощью и одновременно теми разнообразными и трагическими чертами характера, которые хорошо нам известны из русской литературы, великой русской литературы. В результате история России действительно славная, действительно сильная и мощная, но и есть очень тяжелые, страшные, трагические страницы нашей истории. Вот одни из самых трагических страниц связаны с кровавым террором тоталитарного коммунистического режима, кульминацией которого был 37-й год. 37-й год должен вспоминаться в 2007 году для того, чтобы не было 2037 года, 3037 года. Молодежь, которая будет жить в нашей стране вот в то время, о котором я сказал, в 2037 году, должна знать об этом, должна пережить в себе это, должна сопоставить это с другими страницами нашей истории, с победой в Великой Отечественной войне, и с славными страницами покорения космоса и так далее, чтобы понять, что есть наша страна, в какой стране они живут, чему надо подражать и чего надо избежать. Thank you.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете очередной выпуск программы «Разница во времени». Сегодня он посвящен недавней международной памятной церемонии в урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии, где в конце 1937 года было тайно расстреляно 1111 человек. Первый этап узников, вывезенных из Соловецкого лагеря. Затем там были и другие расстрелы. Но этот, первый, мне кажется, нечто особое. В следующих выпусках «Разница во времени» я обязательно подробно расскажу и о том, как долгие годы разыскивались следы этого расстрела и место захоронения жертв, и о том, кто они были, эти жертвы. А пока вот то, что уже на Соловках рассказала мне одна из участниц этого поиска, директор Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиге.
Соловецкий этап – это особенная история. Особенная история, потому что на Соловки уже в 30-е годы попадал далеко не каждый. Это была некая особая выборка из арестованных и приговоренных. И далеко не все соловецкие заключенные попали на тюремный режим. Заключенные соловецкой тюрьмы попали в этот этап. Поэтому в каком-то смысле вот этот соловецкий этап оказался таким многоуровневой селекцией, выборкой. Что интересно в составе соловецкого этапа? Очень хорошо видно, что большой террор был направлен на уничтожение советских национальных элит. Знаете, вот какой бы национальной группе мы бы ни обратились, мы увидим среди них их элиты. Элиты и советские лояльные, и противостоящие советской власти. Это и ученые, и просветители. Это и политические деятели, но это оказалось поразительное, разнонаправленное по национальным группам и сообществ, и в то же время абсолютно элитарное. Можно говорить в этом смысле как уничтожение национальных элит, но среди прочих категорий есть одно поразительное, одна из таких групп – это рабочая интеллигенция, это тот самый пролетариат, честью которой так клялась советская власть, рабочие петроградских заводов, высококвалифицированные рабочие петроградских заводов тоже составляют очень заметную группу. И вот, наверное, именно из-за этого особого состава соловецкого этапа в Сандармохе произошло то, чего не произошло больше ни в одном месте памяти и в традиции. Дни памяти в Сандармохе – это единственные международные дни памяти сегодня. Я говорю сейчас уже не только о России, а о территории бывшего Советского Союза, где тоже были места, такие же места трагической памяти, как и Сандармох. Но все они оказываются регионально окрашены. Понимаете, вот собираются на расстрельном полигоне Бутово. Собираются люди у памятника жертвам советского террора там, в Оренбурге, в Норильске. Это память локальная. Земляков, которые были расстреляны, которые погибли, или памяти тех людей, которые были присланы, этапированы, вот, например, в Коми республики, места захоронений. Это люди, арестованные в Москве, в Ленинграде, в других городах. И оказалось так, что только здесь, в Сандармохе, каждый год с 97-го года приезжают люди разной национальной памяти и оказываются все вместе. И это оказывается такая очень разная, очень разнообразная перекличка личной памяти, памяти отдельных групп и сообществ, национальных, религиозных, и просто людей с разными ценностными установками, разными политическими взглядами. И оказалось, что именно эти могилы сегодня их объединили. Но объединили не как концептуально-идеологическая разговоры, знаете, вот как на конференции, на круглом столе о будущем, объединили в общем действии, в котором нет существенного противостояния, то есть нет этого противостояния. Вот в этой общей памяти 5 августа каждый год происходит то, чего нам так не хватает сегодня, всем нам не хватает. Общей памяти, а не вот этих локальных, отдельных, разрозненных и входящих в противоречие друг другу историй.
5 августа в Сандармохе – это десятки украшенных бумажными цветами, поросших травой провален почвы в лесу, братских могил, в которых по 30-40 человек ленинградский расстрельщик Матвеев добивал свои связанные жертвы. Это поминальные службы и в православной часовне возле кладбища, и около монументального памятника убитым в Сандармохе украинцам, а там, по словам Ивана Драча, украинских интеллигентов похоронено больше, чем в окрестностях Киева или Львова. И рядом, на братской могиле расстрелянных в том же лесу чеченцев. И чуть дальше звук шафара у могильной плиты убитых вместе с ними евреев. И католическое богослужение в память покоящихся здесь поляков, литовцев, немцев. 5 августа в Сандармохском урочище это бесконечные венки к общим могилам.
Дорогие друзья, спасибо вам всем, всем пришедшим сюда, всем тем, кто не забывает. Сейчас каждый может подойти и возложить цветы. Память о своих близких, память о друзьях, память о тех, кого мы не забываем и не хотим забывать. Это место особенное. Здесь есть отдельные места, здесь можно подойти не только к этому камню. Пожалуйста, подходите, пожалуйста, и возлагайте цветы.
И еще, конечно, 5 августа в Сандармохе – это тысячи людей, стоящих и медленно бредущих возле этих лесных могил. Людей, рассказывающих друг другу свою и нашу общую историю и жизнь. И в этих рассказах, несмотря на нынешние высочайшие призывы гордиться прошлым, никакой гордости. А вот ужасы и горе выше крыши.
Когда моего отца забирали, мы были маленькие, сидели за столом, кушали, приехали с Шуньи и забрали моего отца. Не дали даже докушать. 4 человека. И когда его увозили в эту Соловки, он на Медной горе остановились и написал письмо, которое я храню столько лет, сколько его нет. У меня до сегодняшнего дня его письмо. Он пишет: «Дорогая Катюша, береги детей, у тебя много очень их. Самый старший было 13, самый младший 2 месяца на руках. Какой он был враг народа, когда он был офицер бывшей армии. Потом детей много стало, он ушел с армии. И зато его посадили». Там за то или за это, я не знаю. Но факт то, что все страдания пришлось на маме. 32 года маме осталось, самой старшей 13 и 2 месяца ребенку. Как она могла выжить? Инвалид 2-й группы. Она слепая осталась. Она по лесу бегала в пустыне для того, чтобы была коса длинная, папа расчесывал. Для того, чтобы повеситься. Она не могла пережить это горе. И с тех пор, 32 года, она не вышла замуж. Она вырастила нас, просидели в лагерях были, она нас всех подняла. И нет слов такой маме сказать, которая сохранила и берегла нас после отца. Это наказы отца Петра Федоровича Лукьянова, который попросил: «Катюша, сбереги детей любыми способами». И Мишенька был больной, 2-й брат старший, 12 лет, и сказала: «Сохрани его, чтобы он дожил все». Теперь продолжают у меня ездить дети мои. Дети. Муж умер. Дети теперь. Внуки мои ездят. навещает. Вот у меня внук здесь приехал. Дорогие товарищи, не забывайте память о Содермоке. Будьте добры, пожалуйста, приезжайте. Пока у меня силы есть, я буду ездить. А не будет, будут внуки продолжать. До свидания, спасибо.
В Сандармохе я впервые услышал слово «мемориализация» и рассуждение о том, что надобно бы, конечно, по всей стране увековечить память о 37-м годе и его жертвах, но создать всюду мемориалы, подобные Сандармохскому, невозможно. Сделать это значило бы превратить страну в сплошное мемориальное кладбище, а кладбище – не место для жизни. Все это так, конечно, но тем важнее для нас существование Сандармоха и Дня памяти 5 августа, побуждающих людей трезво взглянуть на свою трагическую историю и осмыслить ее во имя будущего. Конечно, это справедливо отмечено в посвященных 37-му году тезисах Международного мемориала. Честное осмысление прошлого возлагает на плечи нынешних живущих поколений огромную и непривычную тяжесть исторической и гражданской ответственности. Но без принятия на себя этого, в самом деле, тяжелейшего груза ответственности за прошлое у нас не будет никакой национальной консолидации и никакого возрождения. Сандармох. 5 августа. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Елена Колупаева и автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Новости коротко. В Петербурге сегодня вспоминают убитого 10 лет назад вице-губернатора Михаила Маневича. На литераторских мостках Волковского кладбища, где похоронен Маневич, соберутся его родные, друзья и коллеги. Михаил Маневич был убит выстрелами снайпера 18 августа 1997 года, когда ехал с женой на работу. В Кабардино-Балкарии погиб милиционер в результате обстрела неизвестными контрольно-пропускного пункта на одном из предприятий в городе Тарнаус. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, нападение произошло в субботу около часа ночи московского времени. США не усматривают угрозы своей безопасности в решении России возобновить постоянные полеты стратегической авиации, заявил представитель Белого дома. О возобновлении боевого дежурства российской дальней авиации сообщил в пятницу президент России Владимир Путин. В Мурманске сегодня пройдет акция с требованием освободить из психиатрической больницы активистку оппозиции Ларису Араб, сообщает радио «Эхо Москвы». Активистка Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта уже второй месяц находится на принудительном лечении в психиатрической клинике. Российские эксперты заявляют, что Грузия так и не представила убедительных доказательств причастности России к инциденту с ракетой. Эксперты посетили окрестности села Цитилубани, где упала ракета, которая, как утверждают, в Тбилиси была запущена с российского самолета. Суд Цюриха принял решение об освобождении россиянина Виталия Калоева, осужденного за убийство авиадиспетчера компании SkyGuide. Швейцарский прокурор Ульрих Ведер уже подал апелляцию на это решение в высший суд страны. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тот. Знаете, в настоящем и в прошлом, зафиксированном в документах, с которыми мы знакомим в этой программе наших слушателей, очень часто встречаются такие истории. Сами по себе вроде бы ничего, мелочь, пустяк на первый взгляд, не стоящие внимания и памяти потомков. Занятные происшествия, не более. Но если приглядеться, оказывается, что они весьма выразительно и в неожиданном ракурсе отражают характер эпохи, общества, среды.
Кто-то из великих историков пользовался метафорой «как капля воды», как маленькая капля может отражать все окружающее.
Вот-вот. Сегодня мы расскажем об одной такой истории. О том, что творилось в провинциальной гимназии 100 с лишним лет назад. И как это не раз уже бывало с сюжетами наших других передач, ничего бы мы о предмете сегодняшней передачи не узнали, не существуя в Российской империи жандармов. Вот уж действительно неоцененные обществом несторы-летописцы в мундирах.
19 января 1899 года начальник Тверского областного жандармского управления, оно находилось во Владикавказе, полковник Евстафьев отправил донесение в Петербург, в департамент полиции, о местном чрезвычайном происшествии.
Помощник мой в городе Пятигорске донес, что 3 сего января на детском танцевальном вечере, устроенном в пользу Пятигорского благотворительного общества, бывшем в здании мужской прогимназии, жена преподавателя этой прогимназии Евгения Александровна Евлахова нанесла в присутствии нескольких лиц удар по лицу директору того же учебного заведения, действительному статскому советнику Борису Захарову Коленко. Оскорбление было вызвано следующими обстоятельствами. 4 минувшего декабря ученицы 3, 4 и 5 класса в Пятигорской женской прогимназии были на уроке гимнастики. В конце урока какая-то из учениц затопала ногами. Учительница гимнастики Немирова обратилась к ученице, дочери преподавателя этой прогимназии Евлахова, Татьяне, с вопросом «Это вы топали?» То ответила, что она не топала. Учительница стала настоятельно требовать, чтобы Татьяна Евлахова созналась, вследствие чего девочка расплакалась. Учительница же поставила всех учениц у стены, объявив им, что они будут так стоять, пока не отыщется виновная. На заявление ученицы дочери врача Ларина, что стучала она, Ларина, учительница Немирова ей почему-то не поверила. Затем все были отпущены в классы. Учительница же Немирова, зайдя в 4 класс, снова обратилась к Евлаховой, требуя, чтобы она созналась. И на ответ последний, что ей сознаваться не в чем, учительница Немирова назвала Евлахову лгуньей. Это обстоятельство вызвало у Евлаховой еще большие слезы, дошедшие до рыданий, и она была выслана из класса в коридор, где девочка расплакалась до истерики, оставленная без всякого внимания. По окончании урока младшая сестра Татьяны Евлаховой, ученица 2 класса Ксения, видя сестру в таком положении, отправилась домой, Евлаховы живут рядом с прогимназией, и сказала своей матери. Мать этих учениц, Евгения Александровна Евлахова, придя в прогимназию, застала в коридоре плачущую дочь, отвела ее домой, а сама возвратилась в прогимназию и наговорила дерзостей 3 преподавательницам, в том числе и Немировой, отношение которой к детям ей казалось более несправедливым. В тот же вечер господин Коленко, как директор и женской прогимназии, отправил учителю Евлахову письмо, в котором сообщал, что в прогимназии произошел инцидент, который могла позволить себе лишь его жена, известная ему своей бестактностью, причем просил передать ей, что она никогда более не являлась в прогимназию. На это письмо за отсутствием мужа ответила госпожа Евлахова, написав директору Коленко довольно дерзкое письмо. Последствием этого письма было удаление по распоряжению господина Коленко ученицы Татьяны Евлаховой из заведения впредь до решения педагогического совета. Через 2 дня состоялся педагогический совет, который постановил временно уволить ученицу 4 класса Евлахову из прогимназии. На этом же совете, по предложению председателя совета директора Коленко, было решено прекратить с госпожой Евлаховой знакомство, причем на вопрос одной из учительниц, в чем будет заключаться прекращение знакомства с госпожой Евлаховой, Коленко сказал, это значит избегать с ней встречи, не принимать ее у себя и не подавать ей руки, добавив, что если кто этого не исполнит, то должен будет оставить прогимназию. Узнав о таком решении педагогического совета, госпожа Евлахова везде, где только представлялась возможность, говорила, что непременно при первом удобном случае ударит господина Коленко по физиономии.
Что Евлахова и сделала, как мы знаем, 3 января на танцевальном вечере. Приходят на память известные книги про гимназии Чуковского, кондуита Швамбрания, Льва Косиля. Сегодня у нас в гостях писатель Сергей Каледин. И мой вопрос к нему. Школа есть школа. Но вам не кажется, что дух дореволюционной гимназии все же заметно отличался от духа школы советской? В гимназии порядки как-то жестче, что ли, совсем лишены человечности, очень формальные.
Да как сказать? Какие же формальные там порядки? Пришла дамочка, жена учителя, наорала на него, пообещала набить морду, а потом и набила морду. Директор должен был принимать меры, и кончилась эта разборка, конечно, очень печально. Выдворили учителя этого несчастного, девочкам не разрешили обучаться в Пятигорске. Но это уже была размотка, это злонравие, достойные плоды. А нагородила все это дама, жена учителя Евлахова.
Давайте расскажем, действительно, как развивались события в Пятигорске дальше. Итак, читаем донесение полковника жандармов.
На другой или третий день после инцидента, происшедшего господином Коленко, учитель Евлахов был приглашен в мужскую прогимназию, где ему объявили, что педагогический совет постановил, что его дальнейшее пребывание в прогимназии невозможно, причем ему был дан директором непрошенный им отпуск по 17 января. 6 января после обедни в церкви мужской прогимназии жена директора Коленко, заметив бывших у обедни учениц Татьяну и Ксению Евлаховых, обратилась к ученикам прогимназии, сказала: «Вы в другой раз не пускайте сюда этих девочек, они вредны, гоните их, и вам за это ничего не будет, вы знаете, как мать их оскорбила вашего директора». Затем, 8 января утром, после общей молитвы, ученики 5 и 6 классов были приведены в учительскую комнату, где директор Коленко обратился к ним с речью по поводу происшедшего с ним инцидента, но, не докончив речи, заплакал и вышел из комнаты. Тогда бывший в этой комнате учитель Фаркман обратился к ученикам с советом отправиться к директору и выразить ему сочувствие. Ученики отправились в квартиру директора, где один из них от лица своих товарищей и высказал господину Коленко соболезнования по случаю происшедшего с ним инцидента. В тот же день в здании городского училища состоялся в честь господина Коленко обед по подписке между учителями и учительницами учебных заведений. Во время обеда господину Коленко был поднесен адрес. Из посторонних лиц на обеде было очень мало, хотя подписка предполагалась довольно навязчиво и очень многим предлагал таковую местный архитектор Лукашов, недавно строивший на коммерческом праве здание мужской прогимназии, причем в то же время выстроил дом для себя и господина Коленко. Таким образом, господин Коленко, заручившись как бы сочувствием со стороны учеников, училищного персонала, выраженного обедом и адресом, он отправился в город Тифлис для личного доклада попечителю Кавказского учебного округа тайному советнику Яновскому, последствием чего 13 января учитель Евлахов получил телеграмму из округа, что попечитель нашел необходимым перевести его сверхштатным учителем в другое учебное заведение вне Пятигорска и не оставлять более его детей в учебных заведениях, находящихся в городе Пятигорске. Между тем, Евлахов, один из лучших учителей, прекрасно преподавал свой предмет, математику, в мужской и женской прогимназиях, так что с уходом его уроки математики в мужской прогимназии вовсе прекратились, а уроки геометрии и математики этого учителя в 4 и 5 классах женской прогимназии переданы, хотя и бывшей учительнице, но специально которой русский язык. Такое положение вызывает ропот и неудовольствие со стороны родителей. Директор Коленко пользуется особым расположением попечителя округа, который крестный отец Коленко и его сына, а потому весь учительский персонал находится под давлением Коленко, и он является единоличным вершителем дел во всех педагогических советах, а также по приему и уважению учителей, а особенно учительниц, к которым относятся весьма благосклонно, впрочем, смотря по наружности. Учительница же гимнастики Немирова ранее была у господина Коленко гувернанткой и, по слухам, была близка с ним, так что оскорбление, нанесенное ей госпожой Евлаховой, возбудило особое внимание и неудовольствие со стороны директора Коленко. По распоряжению прокурора Владикавказского окружного суда производится расследование для привлечения Евгении Евлаховой за оскорбление должностного лица, о чем имею честь донести департаменту полиции, полковник Евстафьев.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы рассказываем о том, как в 1899 году начальник областного жандармского управления доносил о чрезвычайном происшествии в городе Пятигорске. Мать гимназистки публично дала пощечину директору гимназии. Хочу отдать должное жандармам. Дело-то отнюдь не политическое, да и вообще вряд ли заслуживающее внимания. Но полковник Евстафьев донес о нем в Петербург. И понятно, в общем-то, зачем. Искал способ как-то поставить на место директора гимназии. В Петербурге его донесения оценили, но тоже не знали, что тут они, политическая полиция, могут поделать. На донесении стоит резолюция. К сведению, весьма возмутительное дело. То есть понятно, что история про то, как из мелкого происшествия на уроке, да еще гимнастике, якобы девочка топала ногами, как из этой мелочи выросло исключение двух сестер из гимназии, потеря их отцом должности и необходимость для семьи переехать вообще в другой город. История, очевидно, возмутительная. Я совершенно согласна с чинами департамента полиции. И также понятно, что... А что они могли предпринять? Приняли к сведению, подшили в дело, а дело так и назвали о действительном статском советнике Борисе Захарове Коленко.
Ну, мы, конечно, многого не знаем о фоне, на котором развертывалось это дело. Но похоже, что полковник Евстафьев искал действительно некоего способа как-то навредить директору Коленко. И надобно, наверное, пояснить, что последний был в чине действительного статского советника. Это четвертый класс по табеле о рангах. В военной службе чин генерал-майора. То есть Коленко персона солидная, чиновная, да еще и ставленник попечителя учебного округа.
Но у жандармского полковника Евстафьева могли быть свои счеты с Коленко. Может, его дети в той же гимназии учились?
Ну, вряд ли, Оля. Все же Коленко в Пятигорске, а Евстафьев во Владикавказе. Хотя, конечно, мог он служить сначала и в Пятигорске, потом получить повышение во Владикавказ. Так или иначе, но сталкиваться с Коленко он мог. Местное провинциальное общество – это ведь и сейчас очень тесная среда. И дело, которое мы читаем, интересно тем, что видно, как эта система 100 лет назад функционировала, как в ней складывалось влияние и власть. Ведь, смотрите, Коленко, похоже, был этаким, ну, городским диктатором. Он директор обеих гимназий, мужской и женской, несомненно, единственных в городе. От него зависят не только работающие там учителя, но и родители учеников. А куда им деваться? Им ведь надо, чтобы дети кончили эту самую гимназию, да еще и с приличными оценками. Вам это ничего не напоминает?
Напоминает свою учебу, напоминает, как меня выгнали из 9 класса, из школы, и оставили на 2-й год. Кстати, мной тогда не занимался ни полковник КГБ, что равносильно полковнику жандармерии, и такого внимательной и долгой разборки не было. Меня просто, мне для полного счета наставили 7 двоек, хотя я был отнюдь не двоечник, не идиот, ну, чтобы была полная колода, и выдворили. Ничего плохого я в школе не делал, и мне инкриминировали то, что я учителям говорил, это не ваше дело. А я не так говорил, я говорил, это мое дело. Вот за это мое дело меня выгнали. А полковник вот этот вызывает у меня истинное уважение, потому что он так вникал в провинциальные, местечковые дела и заботы этой школы, ставил на место этого генерала, а директор школы был генерал, защищал несчастного обиженного преподавателя. Вот бы обо мне бы так попеклись, я был бы счастлив.
И мы видим из этих документов, как директор гимназии пользуется своей властью, манипулирует якобы общественным мнением. Евстафьев ведь намекнул о возможных растратах Коленко. Помните пассаж о хлопотавшем в его пользу архитекторе, который одновременно с созданием гимназии построил еще дома себе и директору? С подчиненными учительницами Коленко крутят романы, на это тоже прозрачно намекает донесение Евстафьева. Могу себе представить, что не все учительницы были в восторге, а куда им было деваться? Вон и жена Коленко участвовала в публичных акциях против девочек Евлаховых, несмотря на то, что затеяла конфликт, по всей видимости, любовницы ее мужа.
Да, тут любопытно сопоставить, оценить, так сказать, разницу во времени. Вот сейчас, как мы знаем, за sexual harassment, за сексуальные домогательства на службе можно поплатиться. Ну, правда, не всегда и не везде. Но интересно вот другое. Посмотрите, как устроена русская жизнь рубежа веков, на чем зиждется влияние директора Коленко. Нет никакого действенного механизма, позволяющего призвать его к порядку. В гимназии безобразие, все в городе об этом знают, родители недовольны, жандармский полковник недоволен. А что? А ничего. Это и есть в данном конкретном случае пример бесконтрольности власти, если угодно. Неважно какой, хотя бы и школьный.
Да и в департаменте полиции подшили бумаги к делу, и все. Но дело, однако, еще пригодилось, потому что прошло 2,5 года, и Евстафьев, который стал теперь уже генерал-майором, снова написал в департамент и снова насчет директора гимназии Коленко. Это донесение от 12 июня 1901 года.
В ночь с 30 на 31 минувшего мая в городе Пятигорске на тумбах для афиш были расклеены объявления, одно из которых при всем имею честь представить в департамент полиции. Всего полицией снято 4 объявления, 2 было написано одной рукой, а другие 2 другой.
В деле есть подлинный экземпляр листовки. Она была написана от руки, чернилами, крупными корявыми печатными буквами с орфографическими ошибками. А на вид действительно имитировала печатное объявление, даже с указанием типографии и цензурного разрешения.
1901 года. С дозволения начальства. Пятигорск. Ввиду наступающего разгара сезона в Пятигорске и ввиду отсутствия публичных дам, Мария Карловна Натан предлагает свои услуги в качестве таковой. Адресоваться в Пятигорскую женскую гимназию с почтением Б. Коленко, секретарь И. Вьюнников, помощница известная сплетница Лидия Петровна Вьюнникова, типография Мануйлова.
Мы были вынуждены опустить одну фразу из этой листовки, совершенно непристойную. В общем, выглядит все это как гадкая школярская проделка, с чем и генерал Евстафьев был согласен.
По какому поводу появились эти объявления, точно выяснить негласным путем не представилось возможным. Насколько же выяснено, Натан Мария Карловна есть классная дама Пятигорской женской гимназии, поведение и нравственности одобрительной. Составление и расклейку объявлений приписывают воспитанникам прогимназии, желавшим будто бы этим отомстить классной даме Натан за ее придирчивость и подчас несправедливое отношение к некоторым воспитанницам гимназии. Относительно же директора прогимназии и председателя педагогического совета женской гимназии, действительного статского советника Бориса Захаровича Коленко, то поведение его возбуждает в местном обществе все большее нарекание. Имея особенную склонность к ухаживанию за женщинами, господин Коленко не только не таит этого, но, напротив, не стесняясь ни своим семейным, ни общественным положением, ни своими обязанностями руководителя и блюстителя воспитания молодежи, выставляет на показ свои симпатии, преимущественно избирая объектом таковых молодых учительниц и классных дам женской гимназии, чем подрывает свой авторитет как представителя учебных заведений и самым дурным образом действует на учащуюся молодежь, которая относится к нему без всякого должного уважения. Года 2 тому назад Коленко состоял в близких отношениях с бывшей классной дамой Анной Верховской. В настоящее же время особенной его благосклонностью пользуется учительница приготовительного класса гимназии девица Наталья Абрамовна Вьюнникова, сестра учителя мужской прогимназии и женской гимназии. Местом своих ухаживаний господин Коленко избирает также и женскую гимназию, не смущаясь присутствием гимназисток, что, между прочим, доказывается таким фактом. Во время последних выпускных экзаменов в 7-м классе женской гимназии, присутствуя на экзаменах математики, он с преподавательницей Вьюнниковой, сидя на последней парте, тихо с ней разговаривал и обменивался розами. Все это было на виду гимназисток. Когда же на экзамене физики господин Коленко лично предлагал экзаменующимся воспитанницам вопросы, то некоторые из этих вопросов отличались такой неуместностью, что гимназистки конфузились, а одна из них, выслушав вопрос директора, не отвечая, повернулась к нему спиной. Выставление в объявлении супругов Вьюнниковых объясняется дружбой, существующей в настоящее время между господином Коленко и этим семейством. Вообще, господин Коленко, как директор, не пользуется в обществе никаким уважением, и о нем высказывается удивление, как подобное поведение представителя воспитателей юношества может быть допускаемо.
Смотрите, сама по себе расклеенная школярами скабрезная листовка вроде бы ничего, и нет тут достаточного основания для беспокойства областного жандармского управления. Политики-то тут никакой. Но жандармский генерал использует это как повод, чтобы напомнить своему начальству о взорвавшемся директоре гимназии. Потому похоже, что другой возможности повлиять на ситуацию даже у него, начальника жандармского управления, нет.
И как часто мы вынуждены признаваться нашим слушателям, мы не знаем, чем история закончилась. Но департамент полиции сделал то немногое, что было в его возможностях. Он передал информацию министру просвещения. Заканчивается наше дело черновиком отношения с пометой «Совершенно конфиденциально» за подписью князя Святополк Мирского, командующего отдельным корпусом жандармов и заведующего текущими делами департамента полиции. А адресат генерал Ванновский, который на тот момент, недавно, весной 1901 года, стал министром народного просвещения, а до того служил военным министром. Как реагировал Ванновский и реагировал ли, мы не знаем.
Знаете, вот по советской истории известны случаи, когда органы госбезопасности раздували дело, начавшееся со школярской выходки, и из игры ребятишек делали историю о создании тайной антисоветской организации. Тут совсем другой случай. Жандармы пользуются школьным хулиганством как поводом заговорить о проблеме, которая беспокоит, наверное, многих в городе Пятигорске, но является неразрешимой по-своему. Как поставить на место директора гимназии Коленко или вовсе от него избавиться? Я говорил уже, что это пример отсутствия обратной связи между властью и обществом. Когда нет нормального механизма, позволяющего довести до сведения власти общественное недовольство по тем или иным поводам.
Ну, собственно, жандармы, тайная полиция и играют роль такого механизма, но работающего, так сказать, в аварийном режиме.
В каком-то смысле, да. Знаете, сейчас принято говорить, ставшее банальным, что школа есть модель общества, школьные проблемы отражают проблемы всего общества.
И кое-что насчет общества по этой гимназической истории можно заключить. Так, эскизно и эмоционально. Угнетенные дети, с которыми в школе обходятся очень строго. Никакого эмоционального контакта, никакого сотрудничества ребенка с учителем не подразумевается. При этом дети обязаны демонстративно любить учителей и чуть что делать публичные жесты в поддержку директора. В сущности, родители, учителя все в таком же положении.
Я сейчас хочу обратиться к нашему гостю, писателю Сергею Каледину. Сережа, а вот какие впечатления у тебя от чтения этих документов? На какие мысли они тебя наводят?
Благостное время было в 1899 году и в 1901 году. Политическая полиция заботилась не об идеологической чистоте, не о борьбе с инакомыслием, а действительно о чистоте нравов. Это вменяли себе в обязанность и видели в этом большую политическую задачу. Действия этого жандармского полковника вызывают уважение. Документ, составленный им, это не подметное, не кляузное письмо, а очень серьезная, рассудочная бумага. Судя по тому, что полковник за 2 года стал генералом, его образ мышления и поведение, вот такого внимания к таким якобы мелким проблемам, не раздражал вышестоящее начальство, наоборот, вызывал уважение. И, видимо, политическая жандармерия жила вот этими якобы маленькими обывательскими проблемами. Это входило в их умственный рацион.
Ну что ж, моя точка зрения несколько отличается от точки зрения нашего гостя Сергея Каледина. И я позволю себе в завершении передачи еще раз очертить схему того, что, как мне кажется, мы видим главного в документах. Что же, вот провинциальный жандармский генерал, руководитель местного политического сыска и контроля, пытается обходными путями приструнить взорвавшегося директора гимназии. Обходными, потому что напрямую он этого сделать не в состоянии. Не очень-то ему это удалось. Но попробуйте наложить эту схему на современную российскую действительность, оставив в ней должности и заменив название соответствующих учреждений. Не работает. Сами понимаете, сейчас бы с этим воспитателем юношества начальник из органов сумел бы разобраться очень запросто. А если вновь обратиться к вековой давности прошлому, следует констатировать, по-моему, что наши стереотипные представления о всесилии царской охранки, как показывают вот эти документы, прочитанные сегодня, ну, весьма неадекватны, что ли. И эти документы демонстрируют нам, выражаясь суконным языком современных политологов, определенный кризис власти, да и общества тоже. Чем дело кончилось тогда, мы знаем. А к чему приведет нынешнее изменение конфигурации сил в провинции, можем лишь догадываться. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал писатель Сергей Каледин. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсер передачи Александр Орлов-Сокольский. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.